Есть несколько причин, по которым возникло вот такое явление, как быстрый такой взрывной рост численности церкви. Ну, конечно, говорили и, во-первых, о действительно религиозном поиске, когда появились возможности, когда эти возможности были братством использованы в полную меру. И эти возможности реализовались, потому что и была потребность среди народа, был интерес, неподдельный действительно интерес к церкви, к Библии. И хотя вроде как евангелизация, да, велась ведь в христианской стране, в православной стране, то есть это же не в атеистическом государстве, не где-то, не знаю, где господствовала бы какая-то другая идеология, но все-таки в массе своей люди были очень мало знакомы с христианской верой, с сутью христианства, из Писания. С одной стороны, это так. Но есть и еще некоторые сопутствующие элементы, которые оказали свое влияние. Ну, можем говорить о нескольких моментах. Во-первых, стабильность церкви. Посмотрите, во время гражданской войны изменилось все, сломалось все прежнее. То есть не осталось ничего привычного, не осталось ничего того, на что была надежда в прошлом. Государство, монархия, семья, православная церковь, она сейчас гонима. Есть ли какой-то островок стабильности? Есть ли где-то место, где можно найти что-то из прежней жизни, что-то из того, что существовало раньше? Да? В протестантских церквях мало что изменилось. То есть это действительно человек-то мог просто отдохнуть душой. Это раз. Во-вторых, сама ломка социального уклада жизни людей. То есть, когда разрушилось все, нужно было людям вообще просто, знаете, выживать. Церковь оказывала благотворительность. Это и даже там бесплатные обеды, раздача гуманитарной помощи. Вы же помните, что тогда в Советскую Россию, да, там поставлялась гуманитарная помощь. Из Америки, кстати, поставлялась. Американцы кормили. Вот. Большие, значит, объемы гуманитарной помощи поставлялись. Вот. И реализовывались в том числе и через церковь. Потому что, кстати, через правительство они не могли быть реализованы. Не было дипломатических отношений. Церковь была источником просто даже такой гуманитарной помощи. Это тоже неплохая возможность знакомить людей с церковью, но люди искали этого. Еще один момент. Это, да, где-то и военная служба сыграла свою роль. То есть некоторые готовы были искать и подобные выгоды, где обезопасить себя от призыва в Красную армию, решить вопрос просто безопасности своей жизни. Да, по религиозным причинам можно было в некоторых случаях получить вот такое послабление, не быть призванным. Вот, знаете, то есть нельзя сказать, что вот одна какая-то там причина, но совокупность разных элементов оказала свое влияние на и на, вот, на приход людей в церковь. Ну и безусловно, все это сопрягалось с значительным вот таким миссионерским пылом церкви. Миссионерские программы реализовывались, достаточное количество миссионеров в то время трудилось и активно трудилось. И понимаете, в народном сознании и даже в церкви все это смешивалось в какой-то какой-то непонятный винегрет. Даже внутри церкви некоторые служители показывали, что странным образом наш евангелизм смешивается с какими-то неправильными представлениями. Ну, например, Иванов писал по этому поводу, как раз говоря о массовых упованиях на социальную справедливость, влияние там революционных идей. И вот он пишет, что особенно страшно, то это то, что многие бедные братья хотят получить землю и все счастье от социалистов, которые не признают Бога и с гордостью говорят: никто другой, а только мы сами создадим новую жизнь в России. Социал-демократ – это виденный Иоанном в Откровении зверь, выходящий из земли. Кто читал толкование Каргеля на Откровение? Ну, или хотя бы там заглядывал туда. Да? Вот толкование Каргеля, оно такое политически ориентированное, да? Вот, то есть, не только, почему, дракон, это большевики. Ну, да, то есть, это соответствовало моменту. Еще призывы такие. Христос – великий революционер и противник имущих классов. Вот. Весь мир считает своим домом, так как все трудящиеся братья. И даже пролетарии всех стран, соединяйтесь, ибо иначе может быть опять закабаление, подчинение по принуждению. То есть, смотрите, иногда призывы церкви, в некоторых случаях, конечно, да, это может быть далеко, конечно, не всегда, но иногда призывы церкви смешивались в народном сознании, не отделялись, по крайней мере, от призывов каких-нибудь социалистов. И ожидания там бедняков, да, там, или бедной части, где-то подпитывались какими-то странными мечтами, странными представлениями. В общем, в результате мы видим, да, церковь быстро наполняется. Да, такой взрывной рост. И надо признать, что церковь не всегда могла правильно использовать, что ли, этот рост. Переварить, что ли, да, этот рост. Тем более, действительно, мы же не можем сказать, что все, кто пришел тогда в церковь, это там поголовно возрожденные люди. Нет. Разные люди. Разные люди и по разным причинам пришедшие в церковь. И поэтому уже в 20-е годы, немножко забегая вперед, к середине 20-х годов сложилась такая ситуация, внутри церкви, внутри союзов, как евангельских христиан, так и баптистов, сложилось обсуждение проблемы. Какой проблемы? Проблемы нового христианства. Что мы можем себе представить, или как мы можем себе описать, кто такой настоящий, евангельский христианин, или кто такой настоящий баптист? Какими критериями должен обладать? Потому что церковь отчасти стала размываться. границы стали размываться. То есть не очень ясно было уже понимание, ну вот этот человек, какие требования к члену церкви мы должны предъявлять. Ведь старых-то верующих осталось мало, ну, количественно мало. Новых верующих много. И вот эта вот идея удобного христианства, она стала такой превалирующей. Кто вот этот вот член церкви? Какие требования мы можем предъявить? И в таких случаях есть два обычных решения. Можно что сделать? Можно оставить планку на прежней высоте. И что делать? Тогда по вот этой планке оценивать членов церкви. Все, кто находится ниже, ну что с ними делать? Ну, члены церкви, ну которые не соответствуют вот определенным прежним требованиям. Ну, а если вот ситуация остается? Да, да, возникает необходимость в принятии решений в отношении этих людей. Да. Это еще один вопрос. Ну вообще, вот придется тогда принимать решение. А можно что сделать? Ну, а можно планку понизить. В общем-то. Ну, тогда все нормально дотягивают. И вот в 20-е годы, там, в середине 20-х, вторая половина 20-х годов, возникает обсуждение в среде союзов требований к члену церкви. То есть, как мы можем определить. Так, чтобы, знаете, ну, не пришлось принимать каких-то серьезных мер. Например, Проханов пишет: в связи с новой жизнью после революции нужно привыкать к новому образу верующего. Они строят новую страну, это и есть их служение Богу. Если провозглашена социальная свобода в стране, то зачем церковь ее ограничить в духовном плане? Итак, требования к члену церкви какие получаются? Относящиеся к какой сфере жизни? Ну да, то есть он участник, ну, строительства нового общества. Ну да, то есть это, например, хороший работник, участвует там, ну, в какой-то общественной жизни. Ну, нормальный член общества. Ну, там, да, честен, хороший работник, ответственный. Вот это требование к члену церкви. То есть, понимаете, да, смещение с неких библейских, нравственных позиций к, ну, не знаю, там, общечеловеческим и даже как гражданским его качеством, то есть насколько он нормальный, хороший, ответственный гражданин нового общества. Да, новая страна, да, новое общество, да, новые требования, ну вот пусть это и работает. Понимаете, да, проблему? Забегая вперед, надо сказать следующее, что братья так и не смогли решить эту проблему. То есть об этом было много обсуждений, много публикаций. И в том, и в другом братствах обсуждали это. Проблемы так и не решили. А? Ну, да, дело не в том, что они усложнили. Просто она вообще оказалась нерешенной. Да, много было народу в церквях. Кто из них наш, кто не наш. Вот. В общем, поле не пропалывали. Поле пропололи потом органы, значит, советской власти. и репрессивного аппарата. Вот когда начались уже реальные притеснения, реальные гонения, сторонники удобного христианства, все да, испарились из церкви. Вот так. То есть проблема случайных верующих при вот таком массовом наплыве людей, ну, ее никак не избежать. Другое дело, как с этим дальше работать. Ну, эта проблема так, в общем-то, и осталась. В общем-то, вы знаете, были достаточно традиционные очень требования. Еще один момент любопытный, это хороший вопрос. У русских баптистов принято было, как и у их западных собратьев, принято было проводить крещение не сразу, а то есть там через какой-то промежуток времени. Там и это связано было и с обучением, вот, с наставлением для вот этих новых людей. Но когда пошел большой наплыв, вот эти сроки стали резко сокращаться до самых минимальных вот сроков. А требования были, ну, самые обычные, то есть те, которые присутствовали всегда, которыми, да и мы сегодня руководствуемся, в общем-то, обычные библейские требования. Если, тем более, если вспомнить еще достаточно сильную малаканскую традицию, то там очень такие жесткие были, жесткий отсев вот, в отношении нравственности, в отношении... У Малакана это еще и с, значит, отношения с миром, отношения с окружающими, ну и так далее. То есть все, что вы, вот, например, сегодня вы могли бы сказать о требованиях к члену церкви, это работало и тогда.